Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня председатель Следственного комитета при Генпрокуратуре России Александр Бастрыкин отменил вчерашнее решение об отказе в возбуждении уголовного дела о загадочной смерти депутата и заместителя главного редактора «Новой газеты» Юрия Щекочихина и направил материалы на новую проверку. Обстоятельства и возможные причины драматических событий почти пятилетней давности обсуждаем с лидером правозащитной фракции партии «Яблоко» Валерием Борщевым. Он у нас на прямой телефонной связи. Добрый вечер, Валерий Васильевич.
Добрый вечер.
Что настораживало вас в официальной версии причин смерти вашего коллеги Юрия Щекочихина? Чихина.
Ну, когда мы попросили объяснить и предоставить документы, медицинские документы смерти Юрия Щекочихина, ни Явлинскому, ни Лукину эти документы не дали. Все это было покрыто удивительным завесой тайны. И я был на похоронах, и, конечно, Юра выглядел настолько, он изменился, то есть это не могла быть обычная болезнь, это не могло быть что-то такое банальное, тривиальное. Ясно было, что причина смерти очень-очень серьезная. И вот сейчас, когда мы уже узнали о деле Литвиненко, узнали о полонии, возникает мысль, что действительно он мог быть отравлен полонием или каким-то иным ядом. Это надо выяснять, но то, что смерть была его насильственной, то, что он убит, я в этом не сомневаюсь. Да, в общем-то, и все мои коллеги-яблочники в этом не сомневаются. Надо сказать, что это была уже не первая смерть. У нас Ларису Юдину, журналистку в Калмыкии, убили в свое время, и так и не нашли, так и не осудили организаторов и заказчиков этого убийства. Вот сейчас идет расследование убийства Фарида Бабаева, правозащитника в Дагестане. То есть политические убийства стали такой обычной новостью, обычной нормой, что люди стали к этому привыкать. И то, что, в общем-то, Следственный комитет, руководитель Следственного комитета решил вернуться к этому делу, это вселяет некоторую надежду. То есть мы действительно по тому, как будет раскрываться дело Щекочихина, как оно будет расследоваться, мы будем судить, насколько серьезно замыслы у руководства как-то изменить и следствие, и ситуацию с политическими убийствами. А то, что политическое убийство, это нет сомнений, ведь Юрий занимался расследованием коррупционных дел, и не только трех китов, где, в общем-то, схлестнулись интересы очень могущественных сил, там было и ФСБ, и прокуратура, и другие структуры. И, конечно же, после смерти, после гибели человека, который занимался таким делом, версия, что это политическое убийство, убийство, сказать, связано с профессиональной деятельностью, это было очевидно, это очевидно. А тем не менее, медики выдавали какие-то странные объяснения, то, что это последствия каких-то приема каких-то лекарств, то еще что-то. Я с Юрой говорил буквально незадолго до смерти, у нас с ним были некоторые замыслы, некоторые идеи, он уже был в больнице, и он, в общем-то, был, так сказать, настроен, что вот он скоро выйдет, и это было все неожиданно. Я думаю, что это действительно было убийство, и здесь надо искать, вот, идти по тому следу, как, в общем-то, расследовал, сделал Литвиненко.
Заместитель главного редактора «Новой газеты» и коллега Юрия Щекочихина Сергей Соколов удивлен непоследовательностью Генпрокуратуры.
Я, честно говоря, не понял сейчас кульбит следствия. То есть я не понял, почему сначала следственные органы отказывают в третий раз возбуждать уголовного дела, а потом вышестоящие следственные органы через несколько дней, буквально через 4 дня, возвращают дело на дополнительную проверку. Юрий Петрович не только был журналистом, а и депутатом Государственной Думы, членом Комитета по безопасности Государственной Думы, членом Комиссии по борьбе с коррупцией. И он проводил многочисленные не только журналистские, но и депутатские расследования. Последний год его жизни их было несколько десятков. Назову только самые громкие. Дело трех китов. Как известно, именно в тот период времени его активно закрывали это дело. И только благодаря настояниям Юрия Петровича Чикачихина открыли в 2003 году. Сейчас дело частично попало в суд. Дело Адамова, который тогда еще был министром. И сейчас он, как известно, осужден. Дело Банков Нью-Йорк. И много еще других крупных дел, связанных с чиновниками федерального, регионального уровня, с генералами спецслужб.
Валерий Васильевич, а когда вы познакомились с Юрием Чикачихиным и как он формировался как личность?
О, я с ним познакомился почти 40 лет назад. Мы с ним вместе работали в «Комсомольской правде». Он тогда был еще совсем юный и вел страничку «Алый парус». Это такая страница для подростков. Но он тогда уже стал заниматься проблемами преступности, подростковой преступности. И его эта тема, естественно, вывела вот на эту деятельность по расследованию преступной деятельности по поводу коррупции. И когда он пришел к нам в Яблоко и стал депутатом, вот тут его политическая позиция уже сформировалась более-менее четко и ясно. Журналист он был прекрасный. Журналистские расследования его были всегда яркие, интересные. Он потом в литературной газете работал. Вот. Но когда он стал депутатом, это уже был зрелый политик с четкой позицией, с четкой политической позицией и непримиримой позиции. И он, конечно же, рисковал, как, в общем-то, и всякий политик, занимающийся такого рода деятельностью. Но, честно говоря, тогда, в общем-то, как-то мы не думали, что вот они могут так нагло, так дерзко действовать. Его убили, как, в общем-то, я бы сказал бы, в рассвете его политической деятельности. Это был действительно яркий политик, яркий депутат, яркий журналист.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, абонент «Радио Свобода». Напомню, что обстоятельства и возможные причины драматических событий почти пятилетней давности, приведших к загадочной смерти заместителя главного редактора «Новой газеты» и депутата Юрия Чикачихина, мы обсуждаем с лидером правозащитной фракции партии «Яблоко» Валерием Борщевым. Он у нас на прямой телефонной связи. Коллега Юрия Чикачихина Юлия Латынина, обозреватель «Новой газеты», писатель, тележурналист радиостанции «Эхо Москвы», сразу же усомнилась в официальной версии.
Смерть Юрия Чикачихина выглядит очень подозрительно по своим симптомам. Официально ему поставили диагноз синдром Лайла. Симптомы заболевания, от которого он умер, чрезвычайно схожи с симптомами отравления талием или радиоактивным талием. Отчасти напоминают симптомы заболевания, от которого умер Роман Цепов и от которого погиб Александр Литвиненко. То есть есть большие сомнения в том, что эта смерть была естественной. Перед смертью Юрий Чикачихин занимался расследованием дела трех китов. В деле трех китов, кроме смерти Чикачихина, было еще несколько смертей, и дело завертелось назад.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что обстоятельства и возможные причины загадочной смерти депутата и заместителя главного редактора «Новой газеты» Юрия Чикачихина, последовавшей почти 5 лет назад, обсуждаем с лидером правозащитной фракции партии «Яблоко» Валерием Борщевым. Он у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Вот 5 лет прошло, да, как бы я повторюсь, и вот именно сейчас как бы опять это криминальное дело всплывает на поверхность, как бы вот ищут преступников, ищут причину. И вот мне кажется, что, конечно, он мешал. И вот у меня такой вопрос в связи, значит, с этим возникает. Вот к Валерию Борщеву. Вот скажите, как вы думаете, кому конкретно он мешал? И вот нужна ли, может быть, сейчас сенсация? Может быть, кого-то сейчас назначат, преступников найдут, как бы назначат, да? В связи с тем, что новоизбранный президент, как бы вот, начинает раскрывать преступления 5-летней давности о Юрии Кочихином, убиенном, так вот, такой мучительной смертью. Ну, как бы, период оттепели наступает, вот, может быть, так.
Все, конечно, может быть. Мы, в общем-то, приучены. У нас есть основания для скепсиса, есть основания для недоверия. Но мне кажется, что здесь несколько иной случай. Здесь действительно идет борьба различных сил, различных направлений. И, очевидно, людям, которые решили это дело возобновить, это нужно. Это соответствует их планам, их действий. Здесь, наверное, какие-то прагматические интересы. Но найдут ли действительно реальных убийц? В принципе, искать-то их не так далеко нужно. Круг подозреваемых очерчен, и поле, на котором можно обнаружить этих убийц или заказчиков, оно известно. Поэтому укажут ли нас на главных, на настоящих, на матерых организаторов убийства? Это вопрос. Тут, конечно, у меня уверенности нет. Но то, что те структуры, которые, в общем-то, организовали убийство, а я уверен, что это именно структура, что это не на уровне личности, это был сговор, это было организованное преступление, я думаю, что на них все-таки выйдут. Потому что дело зашло настолько далеко. Понимаете, вот этот опыт политических убийц, печальный опыт, и все это настолько уже отравило нашу атмосферу и показало полную беспомощность наших следственных структур, что, очевидно, им это нужно. Им это нужно. Вот. А может быть, кто-то, не знаю, тут приходится гадать. Но мне кажется, что тут могут найти тех людей из той компании, которая действительно организовывала это убийство.
Бывший народный депутат СССР Тельман Гдлян, бывший следователь по особо важным делам при генпрокуроре Советского Союза, подозревает причастность коррупционеров к делу Щекочихина.
Фигура Щекочихина, он, конечно, был под пристальным вниманием уголовного мира. Он добыл материалы чудовищного грабежа в России. И, может быть, самое опасное, до чего он дошел, это те факты при очередном масштабном ограблении, которое произошло в июле-августе 98 года перед дефолтом и во время дефолта, когда по одному из каналов, который он, в общем, вырыл, ушло 64 миллиарда долларов. И он об этом говорил в Думе, говорил публично и говорил, кто за этим стоит. Я тоже склонен подозревать, что его смерть может носить криминальный характер.
Слушаем вопрос москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
А вы не думаете, что Медведев может быть заинтересован в настоящем раскрытии этого преступления? Если это, конечно, было преступление. Ведь если так поступили со Щекочихиным, так ведь с ним могут так же поступить, если он окажется кому-то очень неугоден. Ваше мнение?
Ну, в ваших рассуждениях логика есть, хотя, так сказать, я не думаю, что он так уж всерьез проводит параллель, но действительно, когда преступники, организованная преступность на государственных, из государственных структур, я все-таки подозреваю, что здесь не бандиты это организовали, а, в общем-то, люди более профессиональные и опытные. Вот когда они получают такую уже вольницу и безнаказанность, они действительно становятся опасны. Ну, смотрите, Сергей Ушенков, Аня Политковская, Щекочихин, Литвиненко, это все за очень-очень короткий период. И практически все это проходит безнаказанно. Конечно же, это делает этих людей чрезвычайно опасными для власти. Может быть, и такая логика в ваших словах есть логика.
Слушаю москвича Виктора Ивановича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Во-первых, хочу сам еще добавить Лев Рохлин и Галина Сарабутова сюда же в этот список. Можно добавить сюда в этот список еще и Елисева даже. Там тоже связан были с большими деньгами. А важно то, что у каждой этой противоборческой группировки есть друг на друга компромат, и который они будут использовать. И то, что сейчас возобновили снова следствие по поводу убийства Щекочихина, они опять его закроют. И опять ничего не найдут. Это уже известно и проверено. Они...
Да, ведь это уже третья попытка. Только вчера мы обсуждали, что закрыл районный следователь дело, а вот сегодня Александр Бастрыкин вновь его возбудил. Чем вы объясняете такую поспешность? Вопрос Валерия Васильевича Борщева.
Ну, вы знаете, насколько я знаю, насколько я осведомлен, обстановка в Следственном комитете непростая. И там, в общем-то, сталкиваются интересы и позиции самых разных сил. Какое направление одержит верх, кто победит, сказать трудно. Но то, что там неоднозначно, то, что там, в общем-то, сказать, идет такое брожение и борьба, это очевидно. Я думаю, что вот и это дело тоже следствием этой борьбы. Могут ли они опять прикрыть? Могут. Могут. Мы уже были тому свидетели неоднократно. Но если это произойдет, тогда просто, ну, это совершенно очевидно, что они хотят скрыть преступление. То есть после этого уже, да и раньше это было очевидно, и раньше очевидно, когда они вообще у них просили показать историю болезни, они не давали ни Явлинскому, ни Лукину. Почему это секрет? Почему это представляет такую тайну? Так что все это давало основание полагать, что это действительно политическое убийство, которое власти сознательно скрывали. Они и сейчас могут скрыть, но к этому надо быть готовым. Но то, что идет борьба, это факт, это факт.
А удивило ли вас недавнее дело менеджера Внешторгбанка 24, которого пытали, вскрыли квартиру, дом загородный утопили, а следователи признали это самоубийством, когда человек три раза себя обвязал скотчем и утонул?
Ну вот, вот очевидный пример.
Провели даже недавно, я читал следственный эксперимент, какой-то фокусник сумел повторить этот трюк. Слушаем вопрос москвича Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я хочу сказать, что действительно Россию грабят и грабят эффективно. И вот Щекочихин стоял на пути вот этому ограблению, и вот 64 миллиарда долларов. Вообще известно, что вывезли из России уже триллионы долларов. Разграбили полностью Россию. И вот выступал недавно Немцов, он сказал, что и при Путине процесс разграбления России идет, идет в тайне, идет втихую, и поэтому, значит, если все это имеет место быть, то, значит, Щекочихина убрали, убирают и других. И сегодня жизнь ни одного человека в России не застрахована. Мочилова разворачивается более хитрая, более изощренная, более страшная.
Да, утребовала ли ваша фракция, фракция «Яблоко», расследование коррупции в период августовского дефолта 98-го года?
Да, конечно. Конечно, неоднократно, и об этом говорил и Явлинский, и другие представители «Яблока». И ведь не случайно Юрий пошел в этот комитет антикоррупционный. Это было, в общем-то, следствие того анализа ситуации с коррупцией, которая у нас сложилась. И он пошел в комитет по безопасности, и это было, в общем-то, целое направление политической деятельности. И Юрий, в общем-то, достойно вел это дело. Вот. и тут дело же ведь не просто в воровстве отдельных нечистых на руку лиц. Это, в общем-то, действительно суть нашей жизни, суть государственной политики. Да, и сейчас это продолжается. Я согласен с Борисом Немцовым, он правильно дает оценку, абсолютно правильно.
Не секрет, что «Новая газета», где работал Юрий Щекочихин, вела расследование взрывов домов, и уже многие члены этой комиссии, куда вот входил и Сергей Адамович Ковалев, погибли. Это и Литвиненко, и Ешенков, и Щекочихин, и Анна Политковская, и был под следствием, только что недавно вышел адвокат Трипашкин.
Трипашкин, да.
Да, видите ли вы вот закономерность такой цепочки событий?
Ну, да, я тоже член этой комиссии был, вот, все-таки мы еще живы, так что, понимаете, связать это прямо с взрывами домов и убийство Сергея Ешенкова, не знаю, так ли это, то, что это могло быть дополнительным аргументом для убийц. Конечно же, равно как и арест Трипашкина, где, в общем-то, это он им очень мешал. Но правильно говорил радиослушатель, что сегодня никто не застрахован от того, что за свою политическую деятельность, за разоблачение коррупции или других действий другого произвола, действительно может быть убийство. Ну вот Фарид Бабаев, вот конкретный пример. Простой, честный человек, ни с каким бизнесом не связан, никакими деньгами не обременен. Он просто добивался наказания тех, кто расстреляли митинг Докуспоринский район, о котором писала Анна Политковская в свое время. Я сам вместе с ним выезжал в этот район, был на сельском сходе. И вот сегодня вроде бы арестовали подозреваемого и исполнителя, и подозреваемого заказчика, но уже идет очень мощная волна давления, и уже пошел слух, что якобы исполнитель отказался от своих слов, а он назвал человека, который был политическим оппонентом Фарида. И вот там уже идет масса усилий, масса такого, так сказать, давления, чтобы это дело замотать, закрыть. И я боюсь, что они могут преуспеть, потому что вот у этого Аббасова, главы района, где вот был расстрелян этот митинг, очень сильные покровители. Так что вот вам свежий пример. Фарид Бабаев убит не так давно, в ноябре прошлого года. Так что, да, действительно, сегодня за политическую деятельность люди могут поплатиться жизнью.
Напомню, что сегодня председатель Следственного комитета при Генпрокуратуре России Александр Бастрыкин отменил вчерашнее решение об отказе в возбуждении уголовного дела о загадочной смерти депутата и заместителя главного редактора «Новой газеты» Юрия Чекачихина и направил материалы на новую проверку. Обстоятельства и возможные причины драматических событий почти пятилетней давности мы обсуждаем с лидером правозащитной фракции партии «Яблоко» Валерием Борщевым. Он у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
Краткие новости к этому часу. В Минске задержано несколько десятков участников несанкционированной акции оппозиции, посвященной 90-летию образования Белорусской Народной Республики. Милиция блокировала центр города, не дав оппозиционерам пройти по улицам. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», в санкционированном митинге у здания Национальной Академии Наук участвовали до 2000 человек. Грузинская оппозиция заявила о прекращении голодовки, которая продолжалась более 2 недель. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», такое решение было принято после того, как к участникам акции обратился католикос-патриарх всея Грузии Илия II. Тела 2 моряков обнаружены спасателями на затонувшем в субботу у берегов Гонконга украинском судне. Из 25 членов экипажа удалось спасти 7. Судьба 16 моряков граждан Украины пока остается неизвестной. Спасательная операция продолжается. В Северной Осетии обстрелян пост милиции, ранены 2 человека. Найдено тело одной из девочек, пропавших в субботу в Городецком районе Нижегородской области. В ГУВД области сообщили, что следов насильственной смерти на теле Наташи Симогановой обнаружено не было. По предварительной версии, девочки погибли, провалившись под лед на реке Узола. Не менее 12 человек погибли, десятки ранены в тяжелых боях на юге Ирака. В городе Басра иракские силы безопасности проводят рейды против боевиков радикального шиитского лидера Мактады ас-Садра. В Пакистане приведен к присяге новый премьер-министр Юсаф Раза Гилани, бывший помощник убитого оппозиционного лидера Беназир Бхутто. Президент Франции Николя Саркози не исключил возможности бойкота Парижем церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине 8 августа. Саркози призвал власти КНР проявить ответственность и начать диалог с тибетским духовным лидером Далай-ламой. В Афганистане около 70% населения не имеют доступа к питьевой воде.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что сегодня председатель Следственного комитета при Генпрокуратуре России Александр Бастрыкин направил на новую проверку материалов о загадочной смерти депутата и заместителя главного редактора «Новой газеты» Юрия Чекачихина, последовавшей почти 5 лет назад. Обстоятельства и возможные причины драматических событий того времени мы обсуждаем с лидером правозащитной фракции партии «Яблоко» Валерием Борщом. Он у нас на прямой телефонной связи. Алексей Симонов, президент Фонда защиты гласности, рад возобновлению расследования.
Я, честно говоря, обрадовался, когда услышал, что Следственный комитет завел новое дело. То есть возобновил расследование по делу Щекочихина. Вся история с Юриной смертью покрыта таким количеством запретов, что я невольно сравниваю ее с историей с Литвиненко, которая стала достоянием гласности только в силу того, что произошла в Британии. А убийство Литвиненко имеет очень много черт сходных с тем, что произошло со Щекочихиным, потому что он сгорел стремительно, и очевидно, что для этого были какие-то внутренние резоны.
Слушаем вопрос москвича Магомеда. Погромче. Перезвоните. Слушаем москвича Владимира Ивановича.
Здравствуйте, друзья.
Добрый вечер.
Вы знаете что? До тех пор, пока кровавая организация КГБ, ФСБ не раскроет свои архивы и не сделает аналитический, исторический разбор своих полетов, извините за жанр, пока персонально каждый из убийц не ответит перед страной, и страна не будет знать мнимых героев, до тех пор вот такие убийства Политковской, Щекотичина, они всегда останутся в истории, их никто не будет знать. Открыть архивы, изначальная форма, чтобы народ видел саму систему, как она создавалась, на насилии, на крови. Вы понимаете? Спасибо за внимание.
Как вы считаете, может ли это затянуться до тех пор, пока не будут открыты архивы ФСБ?
Спасибо за вопрос. Я думаю, что вопрос надо ставить гораздо шире. ФСБ и спецслужбы действительно должны поставлены быть под гражданский контроль. Как только они уходят из-под контроля, неизбежно происходит их произвол. Архивы надо открыть, надо говорить о прошлом. Беда в том, что мы переживаем такое смутное время, именно с точки зрения сознания смутное, когда появляются учебники истории, которые оправдывают убийства, репрессии. Вот не так давно я купил книгу, где доказывается, как были экономически выгодны лагеря, и что благодаря этим лагерям чуть ли мы войну не выиграли. То есть абсолютно безнравственные, абсолютно циничные идут публикации, и дело в том, что все это не вызывает протеста, а даже получает отзвук. И этим пользуются те люди, которые, в общем-то, хотят быть в тени и не под присмотром общества. Да, необходим гражданский контроль, необходим парламентский контроль, по крайней мере парламентский. Я вот был в Америке и разговаривал в Конгрессе с комитетом, который контролирует ЦРУ. Там у них такая комната, там задвигаются на железки. Я говорю, ну и как же вы с ними в общем-то боретесь? Они же достаточно могущественны. Да, конечно, это мне нравится, наш контроль. Но очень просто. Если они нам возражают, мы скажем, хорошо, мы не дадим денег. То есть там тоже идет борьба, тоже идет противостояние. Тем не менее, контроль есть, и спецслужбы вынуждены с ними считаться. То есть общество контролирует спецслужбы. У нас вот традиционно как-то считается, что спецслужбы имеют право на тайну, на некую сакральную тайну. Им разрешено. Нет, не разрешено. Они действительно должны быть не только архивы открыты, но и нынешняя их деятельность должна быть открыта для общества. А иначе произвол, тот произвол, который мы наблюдаем.
Депутат Государственной Думы Александр Хинштейн, бывший обозреватель газеты «Московский комсомолец», не уверен в объективности следствия.
Я сильно сомневаюсь, что решение о возобновлении следствия по этому делу имеет под собой какие-то реальные основания, а это не попытка политического пиара, демонстрация усилий, направленных на серьезную защиту государственных интересов. Кроме того, я чисто физиологически не понимаю, как ведомство господина Бастрыкина может расследовать объективно уголовное дело, которое в первую очередь затрагивает тот круг лиц, с которыми сам господин Бастрыкин находится в тесных отношениях. В этой связи я убежден в том, что это дело, по крайней мере, в нынешних условиях и при нынешнем качестве следствия, вряд ли дойдет до логического конца, потому что оно слишком серьезно и может иметь слишком тяжелые политические последствия.
Слушаю москвича Магомеда.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Знаете, вот при том, что вот вооруженные силы, допустим, охраняют государство, и вот я живу и убеждаюсь в том, что оно охраняет не государство, а систему. А система, на мой взгляд, она такова, что будь то депутат или губернатор с благих побуждений или дающие ему законные права какие-то действия, система это считает, что человек забегает за флажки. За флажки забежал, отстрел. Спасибо.
Угрожал ли Юрий Чекачихин системе? Вопрос Валерию Борщеву.
Ну, я думаю, что всякий человек, который нажимает на болевые точки системы, он, по крайней мере, раздражает. Опасен ли система тогда еще, сказать, может быть, это так не сознавала, но то, что он вызывал большое неудобство для них, это очевидно. Конечно, такие люди им не нужны. Конечно, такие люди им неудобны. Понятно, что если есть Чекачихин, завтра появится второй, третий, и вы вот вспомнили комиссию по расследованию взрыва домов, нас ведь там было достаточно много людей, и это была сила, это был, в общем-то, протест, и то есть мы от имени общества решили провести свое расследование. Трудно было его проводить, но, во всяком случае, по Рязани там найдены очень интересные факты. Я думаю, что скоро будет опубликовано. Сергей Адамович Ковалев написал по этому поводу работу. Вот. Скоро с ней можно, наверное, будет познакомиться. Вот. Конечно же, такие действия, которые совершал Юрий Чекачихин, они консолидируют тех людей, кто не согласны с произволом, кто не согласен с коррупцией. В этом смысле опасно. В этом смысле эти люди опасны. Один не так опасен, но он опасен тем, что он сегодня один, завтра будет второй, третий, десятый. То есть произойдет тот процесс, который называется кристаллизацией. А это для системы опасно.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к Валерию Борщеву. Известно, что КГБ всегда имело целую сеть химических лабораторий по разработке ядов, да? В том числе и такого класса, которые с течением времени определенного распадаются, практически не оставляя следов, да? Вот не кажется вам, что был использован именно тот яд, который по истечении 5 лет просто, невозможно обнаружить?
Да, действительно, я знаю о том, что было прям целое направление в КГБ, где занимались разработкой ядов. Это правда, это установленный факт. Каким ядом, чем отравили Юрия Чекачихина, мы не знаем, и это скрывается. И если это скрывается так усиленно, то я не уверен, что там не остались следы. Если бы там не остались следы, что им было так это мощно противостоять и скрывать документы, даже эту самую историю болезни. А скрывали, значит, чего-то боялись, значит, им это опасно, если этим заняться. Думаю, что, в общем-то, что-то следствие найти может.
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Мне, знаете, представляется, что надежда, что наши правящие круги станут соблюдать свои хотя бы собственные правила, это, конечно, они наивные. Мне видится пока что только три силы, которые, в принципе, могут их принудить к чему-нибудь. Ну, это было бы, конечно, естественнее всего, если бы собственный народ, но, увы, не тот случай. Второй случай – это за рубеж, так или иначе может как-то воздействовать, ну, довольно вяло. И третье – это, естественно, внутренние разборки. Честно говоря, вот довольно унылое положение. У меня пока что надежды, главным образом, именно даже на внутренние разборки, что, ну, в конце концов, даже и среди преступников есть более-менее, ну, я не знаю, назвать их нечестными, но хотя бы не окончательными подлецами. Спасибо.
Да, уже многие расследования Юрия Щекочихина доведены до конца благодаря конфликтам в правящем классе, в частности, дело трех китов, дело министра атомной энергетики Адамова, слово Валерию Борщеву.
Разумеется, разлад элиты, раскол элиты – это важный фактор. Но я не смотрел бы так мрачно, что общество в целом апатично. Это так, но и не надо ждать, чтобы общество все бурно стало реагировать, как это, допустим, было в 89-м, 90-м году, когда это были митинги. Нет, достаточно даже пусть небольшого числа людей вспомнить опыт Польши, вспомните Коскор, который, в общем-то, вот эта небольшая организация, которая сумела сплотить нацию, сумела организовать нацию, сумела противостоять власти, их было не так много, не так много. Но они, в общем-то, победили власть. Поэтому тут, в общем-то, скорее в качестве вот этого сообщества, которое может образоваться. Поэтому, продолжая эту мысль радиослушателя, опасен ли был Щекочихин, конечно, опасен. И Шенков опасен, и Политковская опасна, и Фарид Бабаев, вот лидер Дагестанского яблока, тоже был опасен. Поэтому их убивают. И в этом смысле действительно обществу надо, во всяком случае, той части общества, которая не может с этим мириться, надо консолидироваться и давить на власть. А то, что там произошел раскол, разлад, это тоже следствие тех процессов, которые происходят в обществе. Так что, в общем-то, сегодня не тот одномерный застой, да он и не может долго быть одномерным. Природа застоя такова, что рано или поздно он начинает разлагаться. Это иллюзия, что застой может быть вечно длиться и все будет прекрасно. Нет, время его кончается.
Олег Панфилов, директор Центра экстремальной журналистики, считает дело Щекочихина показательным.
Для меня важным показателем того, в каком состоянии находится дело расследования журналистов, это когда дело не расследуется многие годы. Власть не заинтересована в том, чтобы это дело было расследовано, и, по всей видимости, для того, чтобы не называть имена людей, в той или иной степени причастные к этому преступлению. Так что боюсь, что многие, в том числе и убийства Юрия Петровича Щекочихина, не будут раскрыты по причине того, что это убийство и все другие убийства ограничило политические права журналистов. Журналиста убили за его профессиональную деятельность.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Вячеслава.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, здесь все ясно. Вы говорите, вот скрывают. Ведь конкретно кто-то наложил вето, имеется в виду, совершенно секретно. Даже Лукин не может иметь доступа. И что тут говорить? Самый подозреваемый Литвиенко у нас сейчас сидит депутатом. Так что общество у нас больное, и, к величайшему сожалению, чекисты, они узурпировали здесь все. Вот если так посмотреть простым взглядом. Спасибо.
Да, вы имеете в виду депутата Андрея Лугового. Как вы считаете, Валерий Васильевич, то, что ваши товарищи по фракции бывшие «Яблоко» стали функционерами в правозащитной области, помогает ли расследованию дел, подобных убийству Юрия Щекочихина?
Ну, если вы Путину Владимира Петровича, но он, естественно, бился потом, тем более Лукин был в очень тесных дружеских отношениях с Юрой, для него это просто еще и личный такой мотив, личный порыв. Конечно, это давление не прекращалось ни со стороны Явлинского, ни со стороны Лукина, оно продолжалось все время. И они, по крайней мере, не позволяли забыть о том, что есть дело Щекочихина. «Новая газета» здесь сыграла огромную роль, я имею в виду редакцию. Понимаете, вот это тот пример, когда общество не дает власти, как говорится, замотать вопрос. Оно не дает возможности забыть, что есть дело Щекочихина. Доведем ли мы это дело до конца, это действительно вопрос. Уверенности в этом ни у кого нету, поскольку ситуация в самом деле крайне такая сложная, противоречивая. И борьба этих групп элит непонятно чем кончится. Но то, что нам все-таки удалось, что общество не забыло дело Щекочихина, это кое-что стоит. А теперь надо дальше давить на власть, чтобы все-таки дело довели до конца. Что-то все-таки мы можем.
А проявилось ли пренебрежение суда к работе правозащитников в том факте, что Владимира Лукина не пустили на процесс по делу Максима Резника, лидера петербургского «Яблока», и пришлось ему звонить в администрацию президента, чтобы судебные приставы рассмотрели внимательно его удостоверение и впустили его во вторую часть в зал?
Ну что ж, это показательный факт. Это показательный факт, когда, в общем-то, разнузданность нашего судейского сообщества доходит до предела, потому что мы видели эти кадры, когда эти здоровые мужики, в общем-то, толкали Лукина, применяли силу. Вот до чего довели они эту систему. Я думаю, что, в общем-то, когда вот мы говорим о том, кто этому начинает противостоять и боится ли власть вот этого разгула, да, в известном смысле она ей опасна. Сегодня они так действуют на Лукина, так обращаются с Лукиным, завтра с другим каким-то государственным чиновником. То есть как только они чувствуют безнаказанность, они нагреют. Вот эта наглость была и продемонстрирована. Так что и хорошо, что все каналы это показали. Это просто было очевидно, вот эта наглость и произвол нашей судебной системы.
Слушаем вопрос москвича Николая.
Доброй ночи. Ну, все как бы вот началось, помните, еще с Кивелиди, когда банкира отравили через телефон. Я хочу задать вопрос, а потом, если сколько разрешите реплику. Вы посмотрите, ведь убили не просто так и Литвиненко, и Щекочихина, а показательно, чтобы слезла кожа, чтобы выпали волосы, чтобы человек разложился перед всеми. Это просто политический теракт был произведен, запугивание массовое. Путин наверняка хочет сбежать оттуда, уйти, но и дети наверняка у него в заложниках, и сам он заложник этой системы, разворошил этот улей. Я хочу сказать, вы посмотрите, ведь Сталин создал какую машину. Окончил он через Хрусталева. И не мог ни лекарства себе найти, купить по-человечески, и понимал, что висит. Я хотел бы сказать, что нынешние правители, они заложники этой системы. И если они шаг влево, шаг вправо, они будут следующими. Спасибо.
Михаил Федотов, секретарь Союза журналистов России, верит в перспективы возобновившегося дела.
Если бы это расследование по делу, связанному с гибелью Юрия Щекочихина, привело к результатам, если мы могли бы найти причины его гибели, понять, не было ли это криминальным действом, не следили за этим преступники, это было бы, конечно, великое дело, потому что слишком много примеров того, как когда журналистов убивают, и убийцы оказываются безнаказанными. Если Следственный комитет займется этим делом, а я знаю, что там работают очень высокопрофессиональные люди, они смогут найти убийц, если это действительно было убийство. Я помню старую русскую мудрость: дыма без огня не бывает.
Слушаем вопрос из Нижнего Новгорода от Юрия Александровича.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Приятно услышать голос.
На вас также. Задавайте ваш вопрос.
И мне хотелось бы услышать только отчет за проделанную работу. Вот от 90-го года за все проделанные работы, которые напортачили от Горбачева, Ельцина и Путина.
Ну, вряд ли такой от партии «Яблоко». Вы услышите отчет. Поговорим о внутрипартийных делах. Валерий Васильевич, вот через неделю с небольшим откроется демократическое совещание в Санкт-Петербурге. Как ваша партия или ваша фракция относится к его идее?
Вы знаете, сложное отношение. Я глубокий сторонник объединения, консолидации демократических сил. Да, в общем-то, и очень многие люди в «Яблоко» настроены на именно это направление. Но, понимаете, ведь процесс объединения должен идти не на консолидации, не на уровне раздрая. Ну хорошо, вот Гарри Кимович там один из организаторов этого процесса. Ну, а перед этим он взял и развалил Всероссийский гражданский конгресс. Как вы знаете, вышли, сложили себя полномочия Людмилы Михайловны Алексеева и Сатаров, и вышли из состава многие члены комитета действий, и так далее, и так далее. Все это часто идет на уровне эмоционального противостояния, все это часто идет на уровне амбиций. Я полагаю, что консолидация, объединение должна проходить достаточно глубоко, серьезно, без такого политического шума и, самое главное, без баталии. Вот если хотите объединиться, договаривайтесь. Не бросайте друг друга каменья и обвинения, а договаривайтесь. Поэтому то, что, допустим, вот наши питерские яблочники, люди совершенно искренние, которые в самом деле хотят объединения, я в этом не сомневаюсь. Это правда. А вот то, что там ряд других представителей, кто организует эту конференцию, преследуют несколько... Ну, что для них не это главная цель. Не это главная цель. Вот мне хотелось бы, чтобы все-таки объединительный процесс, он шел действительно именно объединительный, а не борьба самолюбий, не борьба амбиций.
Слушаем вопросы Санкт-Петербурга от радиослушателя Сергея.
Доброй ночи, господа.
Здравствуйте.
Ну, у меня скорее не вопрос, а вот все-таки мое ощущение, что шансов на то, что это когда-нибудь раскроется в ближайшее, в обозримое будущее, по-моему, почти нет. Вот я бы мог назвать так вот навскидку десятка-полтора там странных смертей там этих самых людей, занимающихся политикой там и бизнесом. Вот. А вот даже того же нашего этого самого Анатолия Собчака. Я думаю, что, так сказать, если это раскроет, то вся эта вертикаль, она, так сказать, просто рухнет там, она на этом и держится там это все.
Да, требует ли расследование это убийство до сих пор не раскрытое? Галина Старова, это верите ли вы в официальную версию? Его вопрос Валерию Борщеву.
Я думаю, что за убийством Галины Старовой стояли более мощные силы, более значительные фигуры, чем те, которые обнаружены. Хотя, в общем-то, вот сестра Галины, она, как бы сказать, несколько удовлетворена, но я все равно убежден, что те главные фигуры, которые были... вы знаете, это дает мне основание так полагать, потому что незадолго до смерти Гали, я как раз тогда уезжал в командировку, у нас с ней был разговор, и у нее были очень такая тревожная информация, она касалась, в общем-то, ну, окружения людей наверху, отнюдь не, сказать, какие-то мелкие там фигуры. Я думаю, что настоящие организаторы убийства Галины Васильевны не найдены. Вот. Но то, что это дело, по крайней мере, ведь его, помните, сначала хотели вообще представить как экономическое преступление. Дескать, там у него были деньги. Это вообще кощунство. Но то, что действительно, по крайней мере, факт политического убийства был признан, это кое-что. Да, раскрыть политическое убийство до конца чрезвычайно трудно и, может быть, даже невозможно. И не только у нас в стране. Но то, что нельзя это спускать с рук, то, что нельзя позволять им это дело таким образом произвольно закрывать. Ведь в чем вообще чудовищная ситуация с убийством Юрия Щекочихина? Они вообще не дают никаких материалов, не представляют никакой информации. Они вообще не собираются разговаривать на эту тему. Вот закрыто и все. Это просто настолько наглая и дерзкая позиция, Я не знаю, действительно, дойдем ли мы до сути, дойдем ли мы до точных каких-то оценок, определений, как отравлен был Юра, кто это организовал. Но вот эта вот наглость властей, которые вообще запрещали касаться этой темы и изучать ее, она вызывает возмущение. Вот в этом смысле то, что это дело раскрывается, ну это, если угодно, все-таки некоторый прогресс.
Да, напоминает о части дела Холодова, которому забинтовали лицо после взрыва, и он так и не смог назвать тех, кто ему угрожал. А настораживает ли вас тот факт, что вот официальными убийцами и Галины Васильевны Старовой, и Сергея Николаевича Шинкова признаны бывшие бойцы спецназа?
Я думаю, что это, ну, в общем-то, о том, что в этих делах, в организации убийства политиков и исполнителей участвуют люди из спецслужб или из спецназа, это мы знали. И, несомненно, причастность этих людей, ну, практически чуть ли не во всех политических убийствах очевидно. Это отнюдь не чисто партийные разборки, как это пытались представить дело с Сюшенковым. Я не верю, что там дело только в том, как это представлено. То, что к этому причастны люди, связанные со спецслужбами или являющиеся, которые были раньше, работали в спецслужбах, это факт. Это факт очевидный, и он говорит о многом. Конечно же, с политиками борются именно вот эти деятели. Профессионалы, профессионалы.
Готовы ли вы лично в случае необходимости дать показания по возобновившемуся делу Юрия Щекочихина?
Да, разумеется, я не знаю, что, чем могут быть полезны, но, конечно, я считаю, что долг каждого из нас, чтобы это дело было доведено до конца и сделать все возможное, чтобы убийство, а я убежден, что это убийство, убийство Юрия Щекочихина было раскрыто.
Спасибо. Напомню, что обстоятельства и возможные причины смерти заместителя главного редактора «Новой газеты» Юрия Щекочихина, произошедшей почти 5 лет назад, мы обсуждали с лидером правозащитной фракции партии «Яблоко» Валерием Борщевым. Он был у нас на прямой телефонной связи. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Александр Аркадьев и Наталья Флоринская.
Уважаемые господа журналисты, не оставьте адвокатов без гласий, когда они подвергаются преследованиям, потому что от вас очень много зависит, а от адвокатов зависит независимость и судебной власти. Нет независимого суда, нет независимого адвоката. Ломается правовая система, ломается государственность.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное.
Время свободы, итоговый выпуск с понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио.